Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Берлинская стена. Как много в этом звуке еще недавно было для всех нас. Но вот уже 30 лет мы живем без нее. И сейчас самое время вспомнить, а что это было? Как она работала, для кого была построена, кем была разрушена и что от нее осталось? Мосты возвели из ее камней или ее камни так и остались камнями преткновения? А краткая история вопроса в репортаже, вернее, даже в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Стена есть памятник для Розы Люксембург от Сталина. Хайнер Мюллер. Антифашистский оборонительный вал, как называли ее с восточной стороны, и стена позора с западной, была возведена в Берлине летом 1961 года. Вообще, разделение Берлина изначально было одним из неизбежных последствий Второй мировой войны. Поначалу граница между западной и восточной частью была открыта и проходила прямо по улицам и домам реки Шпрее и каналам. На тот момент официально действовали 81 уличный пропускной пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге. Но вот на этом месте возникла самая настоящая бетонная стена, которая стала источником непрекращающихся мифов и легенд. Так, к примеру, поводом для различных спекуляций стало количество жертв, погибших при попытке перебраться через стену. По информации BBC, при попытке побега было убито 1245 человек. В свою очередь, Потсдамский исследовательский центр, занимающийся подсчетами жертв Берлинской стены, документально подтвердил на 2017 год только 140 человек. Да 8 пограничников ГДР были убиты нарушителями границы и выстрелами с территории Западного Берлина. До сих пор спорят историки о том, где возникла идея буквального разделения Германии, в Москве или в Берлине. Кто-то считает, что инициатором был Вальтер Ульбрихт, но есть и те, кто уверен, что задумка принадлежит Никите Хрущеву. Так или иначе, Берлинская стена стала осязаемым символом послевоенной коммунистической системы. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается, и в июне 1987 года президент США Рональд Рейган, произнося речь у Бранденбургских ворот в честь 750-летия Берлина, призвал генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева снести стену. И это, в общем, стало началом конца. После того, как в сентябре 1989 года венгерское правительство объявило о полном открытии границ, Берлинская стена потеряла всякий смысл. За какие-то 3 дня из ГДР через территорию Венгрии выехало 15 тысяч граждан. В ноябре этого же года в Берлине произошел массовый митинг с требованиями соблюдения свободы слова и свободы собраний. А 9 ноября 1989 года в 17:00 телевидение ГДР передало сообщение: будет открыт доступ к Западному Берлину. Около 20 тысяч жителей Восточного Берлина ринулись к стене, где в это время по другую сторону уже вовсю сносили блоки западные бульдозеры, трактора и экскаваторы.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим о знаменитой, вернее, печально знаменитой Берлинской стене, о ее истории и ее наследии. Представляю наших замечательных гостей, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов и доцент кафедры всеобщей истории РАН ХИКС Илья Женин. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, начнем плясать от стенки, или вернее до стенки, да, на том месте, где она потом появится. И, конечно, вот первый вопрос, вы слышали, наверное, да, вот в нашем стартовом репортаже, вернее, стартовом сюжете, что это были неизбежные последствия Второй мировой войны. Была ли это неизбежность? И как появилась стена?
Неизбежность была, потому что были Ялтинские, Потсдамские соглашения. Германия была разделена между державами-победительницами, 4 зоны. Западная Германия 3, Великобритания, Франция, США и, соответственно, советская зона оккупации. И было принято решение разделить Берлин на 4 зоны. Были объявления «You are leaving», «Вы покидаете ту или иную зону». До 89 года, как ни странно, все советские граждане имели право формального пересечения границы Западного Берлина. Естественно, этого не происходило. Возможно, Илья мне подскажет, почему стена была построена в центре своеобразно. Да, значит, Парижская площадь, Бранденбургские ворота, от нее начинается в Западном Берлине, улица 17 июня, в 1953 году было восстание рабочих. И, соответственно, стена огибала прибывала со стороны Западного Берлина в Бандомузские ворота, возвращалась обратно, и Рейхстаг остался на территории Западного Берлина, там, где погибли тысячи советских солдат и офицеров. Примерно в 500 метрах от Бранденбургских ворот на улице 17 июня находится мемориал. Да. Стоят две 34-ки, гаубицы. Угу. Красиво сделан. Кстати, отдать надо должное по итогам объединения Германии. Все мемориалы находятся под охраной.
И это у нас отдельный разговор.
Рейхстаг остался в американской зоне. Возможно, Илья подскажет, да, то, что мы завоевали, то, что было символом, не надо было, в общем-то, губить столько солдат и офицеров, на мой взгляд. Бункер находился, остался, кстати, на территории Восточной Германии, сразу там дома.
Район, да,
но там есть такое объявление, люди приходят, все-таки смотрят на это место. Это было решение, и, соответственно, с 1945 года решение вступило в силу, и единственное, сразу понятно, почему 61 год был, неважно, Ульбрихт или Хрущев, люди голосовали ногами. Германо-германская граница была закрыта, и единственная возможность уйти в другую систему, в другое государство, это был Западный Берлин, когда через него можно было спокойно там теми или иными путями официально покинуть территорию Западного Берлина, оказаться на территории Западной Германии. Покинул 2 миллиона человек, покидали политизированные
специалисты. 2 миллиона, с которого по который?
С 45 по 61 год. 2 миллиона.
Да, примерно 2 миллиона. И не только человек. Берлинцев, да?
Нет, ну, потому что германо-германская граница в других землях, она была на замке, что называется.
Если германо-германская граница, да, то, что было для нас реальностью, сейчас смотрится просто как нос, слушается так.
То есть, условно говоря, из Тюрингии попасть в Баварию было нельзя.
И не случайно Помпео посетил в Тюрингию, где стояла аналогичная стена, что для меня было новостью, потому что, в принципе, германо-германская граница выглядела по-другому. То есть, колючая проволока, самострелы. Ни один кабан не мог перейти границу. Да? То есть, границу не пересекала.
Значит, это была не единственная германо-германская стена, да? Еще была где-то в Тюрингии.
Нет, имеется в виду, что была граница между ФРГ и ГДР. Да. Не только по Берлину, но и, собственно, в других землях.
Государственная граница.
Государственная граница.
Она не везде выглядела как стена. Но в Тюрингии небольшой участок, там, где были жилые поселения, там реально стояла стена.
Такая бетонная, да?
Но она стояла из двух частей. То есть, если пересечь одну стену, возникала вторая стена и так далее. То есть, это сделать было...
Настоящее пограничное сооружение с КПП и так далее, и так далее. Единственное, что я бы несколько хотел бы уточнить, потому что вот эта неизбежность, на мой взгляд, она под большим вопросом, потому что у нас, понятное дело, что Австрия – это не Германия, и она не была таким промышленным центром, хотя государственный деятель был оттуда, но это уже, так сказать, вторичный вопрос. Но ведь до 1955 года Австрия тоже была разделена, и Вена была разделена на оккупационные зоны. Но там не возникла ситуация, подобной берлинской ситуации. То есть советские войска покинут территорию Австрийской Республики в 1955 году, и статус, разделенный на оккупационные зоны, будет снят.
Как в известном фильме «Не мы первые начали». Да, 23 мая 1949 года оккупационная держава принимает решение о создании западно-германского государства.
Совершенно верно.
Да. И один историк уверяет, что Сталин выступал за нейтральную Германию в расчете на аналогичную нейтральную Австрию, которая могла бы когда-то пойти по социалистическому пути.
С Австрией получилось, в Германии...
Говорят, что 52-й год, нота Сталина, когда Сталин пытается договориться с западными державами о том, что, в принципе, ФРГ и ГДР могли бы стать единой нейтральной державы.
Пойти по социалистическому пути.
Конечно.
Ну, при таком условии.
Но имелось в виду, что они не вступят на тот момент, на момент, там, понятное дело, 52-го года, вступление в НАТО было неактуальным. Да, это начнет актуализироваться с 55-го как раз года, когда ФРГ и будет объявлено о создании Бундесвера и так далее, собственно, да. В целом, как бы, подразумевался нейтральный статус. И мне кажется, здесь, скорее, если отмотать назад, принципиально был 48-й год. реформы и воздушная блокада. И то есть вот тогда четко были очерчены границы. Вот эта западная часть Берлина, состоящая из трех оккупационных зон, а это восточная часть Берлина.
Это была валютная реформа. Да. Спасибо за Австрию, Илья. Герб Австрии тоже орел.
Да, но с серпом и молотом.
И разорванными цепями. Ну,
Да.
Это очень важно. Да. Мало кто знает, что фактически это социалистический символ, серп и молот, австрийский орел.
Да, совершенно верно. Так,
правильно ли я вас понял, что вот эта неизбежность становится, ну, если не очевидно, то видна с 1948 года. Вот стенка уже видится,
года. Стенка была, по крайней мере, в виде уж точно таких преград, когда была объявлена блокада Западного Берлина. То есть, ну, фактически это была стена.
То есть, 55-го, да, уже?
Нет, вот нет, 48-й.
49-й.
Почти год была блокада. Да. 49-й год – это уже решение о создании ФРГ. И в ответ на это создается ГДР. То есть не ГДР создалась впервые как бы по инициативе Советского Союза, а это была такая реакция на создание ФРГ.
Нет, вы спокойно пересекали, обозначено было количество переходов, в том числе и метро было, вы без проблем пересекали границу с Западным Берлином. И вот 1961 год – это конец терпения социалистической системы на предмет оттока квалифицированной рабочей силы. Скажем так, а только аккуратно.
Так, опять же, да, нам сказали вот в этом начальном сюжете, что даже не важно, Ульбрихт это или Хрущев, а кто все-таки был инициатор? Или это была такая совместная... Ну,
понимаете, как бы здесь очень совершенно верно было сказано, у ГДР на тот момент был колоссальный отток высококвалифицированных кадров. То есть была проблема не только политическая, но и экономическая. Получали хорошее, добротное образование в ГДР, и отправлялись хорошо зарабатывать в ФРГ. То есть экономика ГДР не выдерживала подобного рода оттока населения.
Скажем так, тогда уже проигрывала конкуренцию. Потому что вложения в Западную Германию, витрину капитализма были колоссальные. И чудо произошло экономическое. И не надо лукавить, что, конечно же, вот эта социальная составляющая рыночного хозяйства отражала витрину ГДР. Да, то есть Западная Германия вынуждена шла, конечно, на определенные уступки по
союзам. И уже явно ощущался проигрыш.
Абсолютно. Более того, даже когда уже стену построили, не случайно же это не прозвучало в сюжете, это как-то обычно за скобками остается, но руководство ГДР приветствовало, когда пенсионеры, например, приезжали жить в ФРГ, потому что это снимало колоссальную социальную нагрузку с государственного бюджета. То есть, вот пенсионеров, пожалуйста, никаких ограничений, ну, если не было гостайны, то, пожалуйста, их отправляли, они могли свободно уехать жить на Запад. И это вот очень важный момент, который подчеркивает вот эту вот экономическую составляющую в этом конфликте, вот которая не менее важна, чем политическая, сказал, идеологическая,
на мой взгляд. Ну и плюс к этому, конечно, уже холодная война, и НАТО, и Варшавский пакт, это уже были и соперничество с США. То есть, конечно, политический подтекст был.
Безусловно,
фактически,
конечно.
Ограничить социалистическое государство от капиталистического. Да? То есть это была последняя граница, которая была проведена на территории или на политической карте Европы.
Все, неизбежность доказана. И политически, и экономически. Ну, давайте строить стену. Напомним нашим слушателям, нашим зрителям, как все это происходило. Как строили, прям вот раз, да, и за какие сроки? Большевистскими темпами?
Стахановскими.
Стахановскими темпами, да. Так, и вот... Прямо что, согнали технику, войска, рабочих?
Да, рабочих, войска, и построили, надо дать должным. Не будем забывать, что Восточная Германия – это территория бывшей Пруссии. Не будем забывать, что Пруссия – это тот орднунг, да, тот порядок, про который мы говорим, порядок должен быть. И контекстно, в чем проиграл и Ульбрихт, а потом Хонекер, они возвели командно-административную систему в квадрат. Вот это такой прусский порядок. Никакой гибкости, ничего, такой лошади, вот такие вот зашоренные глаза. И, соответственно, очень быстро, качественно, рабочие.
Качественно,
абсолютно. И потом уже, конечно, стена достраивалась. Я не знаю, какой марки был бетон.
Опережаю вопросом с западной стороны.
Нет, нет,
достраивалось. Запад
достраивался? Нет, с восточной стороны.
Западный Берлин не ударил палец о палец. И там, говорит, на позор. Я бы сказал по-другому. Мне довелось быть в 87-м году в Западном Берлине. Конечно, это совершенно другой мир. Но меня поразило то, что дома стоят рядом со стеной. И меня поразило, что стена уже тогда была вся разукрашена. Она была цветная. А здесь, конечно, нет. Здесь была зона отчуждения и так далее. И поэтому
более того,
эти кадры,
было...
вот, прыжок свободы показали солдата, и выпрыгивали из окон и так далее.
С одной стороны зона отчуждения, и весьма солидная, а там прям дома стоят впритык к стене.
Да. Дома стояли впритык. Более того, были специальные для туристов построенные вышки, на которые можно было подняться и посмотреть вот
на свое будущее.
На будущее человечества социалистического плана. Совершенно верно. То есть это была такая аттракция, помимо всего прочего, где можно было посмотреть.
Колесо, да.
Ну и пощекотать все нервы. Не стоит забывать, что Западный Берлин был такой точкой притяжения для многих там интеллектуалов.
Давайте пощекочем. Почти уже обсудили, а вот как работала эта стена, что она делала функционально, да, и что она означала для западной и для восточной стороны?
Вы не могли ее пересечь никак. То есть были в случае воздушные шары, пытались через шпрее, но, как правило, не получалось. Во-первых, надо не забывать, что часть границы не была поставлена стеной, было обычное пограничное сооружение, там все-таки чуть менее 200 километров, поэтому она не везде была стеной, то есть она все-таки проходила и в сторону Потсдама тогда уходила, и через озера пытались переплывать, и на матрасах, и так далее. Есть уникальные случаи, но вот эти цифры, это говорят 140, есть 180, скажем, около 200 человек, это жертва, последняя жертва февраля 89-го года.
Вот прямо уже накануне, то есть начало того года, в который стенка исчезает.
Есть дворец слез рядом Фридрихштрассе, кто будет в Берлине, рекомендую посетить. Очень сильное впечатление, как раз вот с 61-го года по 89-й год. И я посмотрел доклад офицера пограничной службы в первые дни. Сколько было попыток пересечь границу уже после 13 августа 61 года. Тот солдат, который прыгает, это 15 августа. И вот это поражает. Выстрелов в воздух 9, на поражение 2. Убит. Выстрелов столько-то воздух, на поражение убит. Вот это вот страшные 14, 15, 16 августа, вот эти вот сухие строчки, они, конечно, поражают.
То
шансов пересечь границу не было.
На поражение, абсолютно. То есть на уничтожение.
Это поражение,
однозначно.
Да.
Это про то, как стена работала. Я вот к этому подвожу.
Стена работала. Во-первых, не будем забывать, что работали до 9 ноября пропускные пункты, известный самый чекпоинт Чарли.
Да,
такой красивый.
Вот, смотрите, стоп. Пропускной пункт. Вот интересно. Так, я человек Запада, предположим, из Италии. Веселый, беззаботный итальянец, который хочет побывать в Восточном Берлине. Значит, соответственно, он движется по своей траектории, итальяно там какой-то австрийско-германской, попадает в Западный Берлин, и вот как ему... Может он оказаться в Восточном Берлине?
Я думаю, итальянец нет.
Почему?
Если виза есть, это же...
А мы говорим про простое пересечение границ.
Да,
если у вас было 25 западногерманских марок примерно в кармане, вы, как западный немец, имели право, вот вы идете на 5 дней, пересекаете границу.
Как западный немец, как человек Европы. Вот, я условно итальянец.
Визу иметь.
Виза. Восточно-германская виза.
Транзитную визу, надо пользовались аэропортом в Шойнефельде.
Просто так не попасть?
Нет, просто так нельзя было попасть.
Вот, между Западной Германией и Восточной Германией был как раз вот в кавычках безвизовый. Но игра слов по-немецки валюты «девизен», но «девизовый».
Да, вот это вот и есть германское разделение.
Да, вы должны были. Есть шутки, что вы могли бутылку пустую сдать за 20 западногерманских пфенигов, обменять ее 1:6, получить марку 20, выпить пиво, опять бутылку отвезти. Это был такой вечный двигатель, потому что обмен западногерманских марок по рыночному курсу доходил до 1:6. Одна западногерманская марка до 6 восточно-германских.
Что мы выяснили? Вернее, выяснили совместными усилиями, и кое-что освежили в памяти.
С той стороны посетить проблем не было. Обратно была большая проблема. К родственникам и так далее. Выехать из ГДР в ФРГ было архисложно. Возможно, но архисложно.
Возможно, то есть почти невозможно, То есть исключение. Так, значит, неизбежность была. как мы выяснили, да, политическое, экономическое и историческое. Да. Это была колоссальная травма, прежде всего для Германии, ну, и, наверное, для всего послевоенного мира, да, существование этой истины.
Ну, абсолютно. У вас родственники в Западной Германии, в Восточной Германии, разделенные семьи. Более того, были
разделенные семьи,
были населенные пункты, судьбы, по которым проходила граница.
И стенка работала как бы в одном направлении.
Да. Ну, как и германская граница.
Имеется в виду, что действительно граждане ГДР могли посетить ФРГ, но только после разрешения соответствующих органов, после получения всех рекомендаций и так далее, и так далее. Обычно, там, не знаю, на конгресс отправлялся муж, но обязательно как бы в заложниках оставалась жена и дети. Ну, то есть это все напоминает
абсолютно советскую. Бывший федеральный президент, пастор, так, без проблем ездил в Западную Германию.
Двинемся дальше. И следующий поворот темы в сюжете также подготовленном нашей коллегой Ириной Мартин. Вы услышите такого интересного немецкого человека с его воспоминаниями о Берлинской стене. Его зовут Михаэль Буш. Он режиссер экспериментального кино.
1988
году, до падения этой стены, я был здесь, в этом районе, в Западном Берлине. Я был панком, панк-музыкантом. И недалеко отсюда у стены было такое место, треугольник, принадлежавший Восточному Берлину. Полиция Западного Берлина сюда не допускалась, так как это была территория Восточной Германии, Восточный Берлин. Так называемый треугольник Линне, восточно-германский эксклав в Западном Берлине. В 1988 году между Западным Берлином и ГДР произошел обмен, в результате которого с июля 1988 года треугольник Линне должен был отправиться в Западный Берлин. До того, как этот обмен вступил в силу, панки и анархисты собрались в этом треугольнике и организовали там лагерь протеста. В июле западная полиция начала расчищать треугольник, и все, кто был в этом лагере, перебрались через стену по импровизированным лестницам и были приняты сотрудниками полиции с другой стороны. Они уже ждали там с военными транспортерами, на которых нас отвезли куда-то неподалеку от Потсдамской площади, где раньше был бункер фюрера. Нас накормили завтраком. Очень жалкий был этот завтрак. А затем нас депортировали через обычные пограничные посты. После падения стены я поехал прямо сюда, на восток, почти сразу. Это было очень, очень заманчиво. Там было много пустующих земель, много пустующих зданий. Повсюду были бары и клубы, музыка, культура. Это ничего не стоило, и вы могли занять любую свободную площадь. Я помню бар под названием «Фавела», которым управляли какие-то люди из Эквадора. Они просверлили дыру в стене дома и продавали через нее коктейли из своего бара.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы вспоминаем Берлинскую стену, говорим о ее истории и ее наследии. В нашей студии Илья Женин, доцент кафедры всеобщей истории РАН ХИКС, и руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Вот был живой и очень интересный репортаж, да, вот прям такой вот, прям вот от стенки, да, вот отскочил, да, только что. Вот смотрите, вы уже, кстати, упомянули эти эпитеты: стена позора, стена зла, так называли Берлинскую стену со стороны Запада. А вот какие были символические или практические эпитеты с восточной стороны? Вот как-то вот ее описывали, вот как бы что.
Ну, понимаете, проблема с восточной стороны было официально только одно наименование — антифашистский защитный вал.
Вот. Антифашистский.
Защитный вал. То есть строили не для того, чтобы из ГДР не убегали в ФРГ, а для того, чтобы ФРГ, которое рассматривалось как, значит, гнездо реваншизма, не отправляли своих, значит, реваншистов на территорию социалистической Германии. То есть как бы это защита от вне, а не для того, чтобы не пускать своих. А неофициальные названия всячески запрещались.
Это Маур была, Маур стена.
Просто называли стену, да. И то даже иногда я тоже вот общался с немцами, то есть они иногда говорили, что у нас нет стены, у нас есть, соответственно, вот антифашистский вал. Но в официальных делегациях, в каких-то, вот ни в коем случае сам термин «стена» не употреблялся, потому что это уже была отрицательная коннотация. Это вот как так. бы очень
вал.
Важно.
Этом, да, вместо стены да, некий антифашистский, вал, такой антифашистский, защитный. Да. Кстати, и да. защита, значит, если, да, ну, как бы согласимся с большим каким-то историческим нарративом, 45-й год, победа, да, над фашизмом, потом начинается какой-то процесс, связанный с реваншем, да, на западных территориях, и вдруг от этого реванша побежденного фашизма надо было уже защищаться с валом.
Но имеется в виду, что официальная линия всех стран социалистических под руководством Советского Союза, собственно, непосредственно в Советском Союзе, ФРГ рассматривалась как гнездо реваншизма. Начиная с Аденаура, которого действительно в аппарате очень было много бывших членов партии. Это как бы ни для кого не секрет был. Но подразумевалось, что вот даже видно по советским карикатурам бесконечным, когда ФРГ вступает в НАТО, что опять пробуждается этот дух милитаризма, вот эти все недобитки, значит, начинают опять брать власть и так далее, и так далее. Наша задача защитить наших социалистических немецких братьев, вот, которые непосредственно лицом к врагу находятся.
Значит, совокупная коммунистическая идеология, да, как бы внушала все время доказывала необходимость существования этой стены, как бы возрастающей внешние угрозы.
Да. Ну, в рамках холодной войны,
безусловно, да. В рамках холодной войны. Да. И так до самого конца, да?
Официально, да.
Официально.
Конечно.
И так все это и держалось.
Конечно. Ну, собственно, Хонекер сам был уже несколько таким пережитком прошлого, но когда было 40-летие ГДР в 89-м году, все это воспринималось как то, что будет стоять вечно на страже социализма.
И вот вечно. Я помню свой 89-й год, октябрь в Польше. Это уже было после разгона ЗОМа демонстрации, студенческие демонстрации. И вот центральный лозунг, который звучал прямо у меня под окнами, «Сбужить мур берлинский, разрушить берлинскую стену». То есть центральный тезис, да, вот всех этих процессов преобразования – разрушить эту стену, которая была не только стеной для ГДР и Западной Германии, но также и для Польши, и для Чехословакии, и для Венгрии.
ГДР
по поводу этого символа и лозунга.
Не было этого. Даже 4 ноября миллион человек на Александерплац. А не было этих лозунгов «разрушить стену»?
Значит, в ГДР получилось самое... То есть в Польше были, в Чехословакии были, в Венгрии были.
Стена не рассматривалась как препятствие для внутренних реформ. ГДР поставила перед партией, вернее, оппозиция поставила четкое требование внутригерманских реформ. То есть эти реформы не выходили за пределы ГДР. Вот это интересно, потому что «Wir sind das Volk», мы народ, говорите с нами. Только потом уже превращается «мы единый народ» или «один народ», «Wir sind ein Volk».
То есть это происходит... единство с самого начала не звучало.
Нет, были четкие требования в Лейпциге, в Дрездене, в Лейпциге, понедельничные демонстрации 9-10 октября, когда разогнали их, требования внутренних реформ, и никто в здравом уме, ни в ГДР, не в ФРГ, до, скажем так, событий ночи с 9 на 10 ноября не рассматривал вопрос о германо-германских отношениях. Это очень важно понять. Вот это вот такой казус. Я согласен с тем, что до 9 ноября внешнеполитические вопросы на повестке дня оппозиции отсутствовали.
Я согласен. Здесь, понимаете, не возникало разговоров о такой форсированном единстве. Речь шла о том, что, да, нужны реформы. И, собственно, основное требование, которое уже сейчас общеупотребимо, свобода передвижения и то, что прибавляется там бананы, то, что вот это шутка такая в Германии. Вот мы хотели бананов, и мы хотели беспрепятственно переезжать. Речь шла о том, что граница остается, но при этом свобода передвижения вводится. Здесь Берлинская стена будет иметь такое символическое значение, но не буквально граница.
Признавал существование двух негерманских государств. Да. Но между ними должна быть проницаемая граница.
Да. Да. Но речь же шла изначально идея о постепенной, сначала подготовка к конфедеративному.
Это же позже участию. Стало. До 9 ноября.
Да, да,
до 9
да.
ноября четкие отношения германские отношения ГДР, ФРГ друг друга признали.
Верно.
Можно спекулировать относительно социалистической нации, спекулировать относительно строчки в ГДРовском гимне, которые перестали петь после одного из изменений в Конституции. «Deutschland einisch Vaterland», Германия объединяется, единое отечество, перестали петь. При этом и тут строчки ГДРовского гимна немцы признают, более были направлены на объединение Германии, нежели строки западногерманского гимна. И те другие мелодии потрясающие, они были такие интересные. Но еще раз, даже Коль звонит, разговаривая с Михаилом Сергеевичем Горбачевым после падения стены, говорит, удивительно, они все возвращаются назад. Вот эти сотни тысяч человек, которые пересекают границу, они все возвращаются обратно в Восточный Берлин. Никто не остается. Все понимают, что начинается новая жизнь. И уже потом, вот спасибо, что вы говорите, потом уже Бонн берет инициативу в собственные руки. 18 ноября делает Модро заявление о договорном сообществе. Бонн опережает Модрова. И 28 ноября, выступая в Бундестаге, Коль обращается с 10 пунктами, тезисами, которые написал его советник Хорст Тельчик, которые становятся, как ни странно, той дорожной картой, по которой к 3 октября Германия под всеми парами, локомотив, неважно что, мчится к единому государству.
Да, есть примечательно, что договор-то подписывался с двумя Германиями в Москве, московский договор.
Где вторая Германия, то есть подготовки договора отсутствовала.
Да.
Михаил Сергеевич Февраля, Михаил Сергеевич Февраля отказывает поддержке Модрову, 18 марта проходят выборы, и он ведет переговоры с Колем.
Ничего
Никто не обращает внимания, что Домизьер отсутствует. Почему-то Домизьера не было в Архизе, а Домизьер это был премьер-министр первого демократически избранного правительства, вернее, там, соответственно, Народной палаты и назначенного правительства ГДР. ГДР в переговорном процессе отсутствовало так чуть-чуть. Поэтому мы говорим не об объединении, воссоединении, а о присоединении.
Или поглощении, да.
Поглощении, мы говорим,
что аккуратно. Такой термин будет более корректный.
Будет более корректный. Но юридически это выглядело именно так.
31 августа 1990 года Народная палата, устав от экономического валютного социального союза, понимая какие большие издержки, обращается 31 августа к Бундестагу, возьмите нас. И вот происходит 3 октября объединение, промежуточно 12 сентября. Это фактически 24, мирный договор.
Да.
Причем 2
плюс 4,
в феврале
интересно, что они,
было
4
плюс 2. Было 4 еще плюс 2. Но Михаил Сергеевич говорит, ну, поговорив с Бушем-старшим, пусть будет, сами пусть решают. А мы там сбоку припеку. И формула превращается в 2 плюс 4. Идет экономическое, валютное и социальное объединение. 17 мая подписали договор. 1 июля вступило. Было понятно, что нам там больше делать нечего. То есть, фактически, Михаил Сергеевич все отдал. Все отдал.
То есть, Советский Союз выходит из игры.
Он вышел из игры и по внутриэкономическим, политическим и внешнеполитическим...
Не
а практически ничего.
Ну, были соглашения по поводу вывода западной группы войск.
Ну, опять советской западной группы.
Ну, естественно. Да? Но имеется,
Советский Союз
но имеется в виду, что это было за счет ФРГ.
Ну, это так, это, но, посмотри, за чей счет.
Другой вопрос, что
они
куда,
поучаствовали.
Куда эти деньги пошли, и сколько дошло, и где осело по пути, вот, по кабинетам и так далее. Но это уже как бы, так сказать, позже разберутся.
Сказал Коль, это записано. Нам объединение Германии досталось по цене бутерброда. Цитата Коля. По цене бутерброда.
Значит, возникновение стены была некоторая неизбежность, как мы уже выяснили. А вот в разрушении ее, мы пока, ну, как вот пройдя этот путь, да, даже перескочив уже через стену, такой неизбежности как-то вот я не ощутил. А вот строилась она по-стахановски, а как она разрушалась, так же стахановскими темпами?
Ее было невозможно стахановскими методами разрушить. Я пытался это сделать в начале декабря. Была конференция, нас подвели к стене, стоят люди с молотками, с зубилами. Я говорю, подошел к парню немецкому, говорю, дай постучать. Говорит, возьми, Но я только вот, мне крохи досталось, это невозможно было. Это,
вы то видите? Вы руками своими, да?
Ну, я могу сказать, что
покажем
я...
Покажем нашим зрителям, участник, слушателям.
Да, вот этими руками разрушал стену.
Вот они рушили.
Но это было невозможно, то есть потом стена разбиралась.
Это очень серьезная и крепкая работа.
Абсолютно, я думаю, что там даже, кто знает марку цемента, я думаю, что там была марка даже не 600, а вся 1000, то есть разрушить было практически невозможно. Железобетонные
конструкции, конечно, они были очень... Но, тем не менее, интересно, что разрушили... А потом опять стали восстанавливать назидание потомков. Это вообще интересно, как бы как работали.
Врубельская прекрасная картина. Да, 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 вот этот поцелуй, выжить в этой смертной любви. Накануне 30-летия старший Врубель с младшим реставрировал эту картину «Достояние немецкого отечества», потому что, естественно, она находится далеко от Остбанхофа, поэтому там требуется ремонт.
Я еще помню, как она создавалась. А тут ее,
кажется,
30 лет. Это был праздник.
Абсолютно. Да. Абсолютно это. Считайте, 12 апреля 61 года. По-немецки слово «юбельн». Это был восторг. Это был восторг, при этом, наверное, даже непонятно от чего, да, то есть все люди не понимали, что произошло. Просто можно было пересечь границу. Ангела Меркель была
и в
Западном
время... Берлине, и в Восточном.
Конечно, конечно.
В первую очередь в Восточном.
61-го года стояло, выросло целое поколение, которое не могло посетить Западный Берлин. А тут все это открывается, и можно свободно переходить, и все те ограничения, которые были ранее, они сняты.
При этом...
И все приезжают. Туда приехал Остропов. Попович туда приехал, играл на виолончели перед этой стеной. Потом Пинк Флойд туда приехали, разумеется.
Кстати,
своей стеной.
Помните, да, это «Wall». Да. А если прочитать по-русски, как раз будет «Вал». Потом Пинк Флойд там сделал прекрасный концерт. Но, тем не менее, недавно я приезжал к нам в Москву вице-президент западно-германского парламента господин Лемон Браунс, и он рассказывал, что инвалидная штрасса, он пошел с другой стороны. И он говорит, мне очень было сложно пройти восточный Берлин. То есть он шел против потока. Шли трабанты, шли люди. Но, говорит, не удалось. Он был одним из немногих западно-берлинских граждан, которые смогли пройти на территорию восточного Берлина.
Трабанты, насколько я помню, марк ГДРовского автомобиля.
Да, да.
Это было смешно, чуть ли не пластиковый.
Да, пластиковый
сделал, да.
Не ржавел. И причем он не подтвердил.
А ездил? Катался?
Он двухтатный двигатель был, да, здорово такой. У него был мотоциклетный двигатель.
Отлично. Мы двинемся дальше, но перед этим посмотрим еще один замечательный сюжет, записанный совсем недавно в Берлине. Это интервью с Томасом Мартином, писателем, журналистом. Как раз вот рассказ о символике Берлинской стены.
Не только сама стена становилась объектом размышлений, но и так называемое немецкое разделение. И стена была самым явным символом этого явления. А до того, как она сама стала культурным объектом, появилось такое знаменитое высказывание Джозефа Бойса о том, что по эстетическим соображениям стена должна быть на 5 сантиметров выше. До того, как стена стала крупнейшей в мире стенгазетой и самым длинным в мире граффити, протянувшимся более 160 километров, прежде чем она стала таковой, она не раз становилась объектом литературной рефлексии. Журналистской рефлексии, безусловно, тоже. А в литературе это прежде всего был Уве Джонсон, поэт обеих Германий. Он описал в 1965 году в романе «Два взгляда» стену, ее строительство и проблемы разделения, отчуждения, и как отразились эти явления на тех, кто был непосредственно их участником и свидетелем. Стена была предметом как репортажной, так и художественной фотографии. Обе части города были сфотографированы, стена с обеих сторон, где это было вообще возможно. До 1961 года Арно Фишер сделал фотографии в обеих частях Берлина, в приграничных районах, которые стали очевидными только после строительства стены. В литературном отношении стена оставалась объектом не только прозы до 1989 года, но и пьес, поэзии и кино. Были мифические фигуры, такие как прыгуны через стену, бегуны через стену. фильмы типа «Человек на стене» или «Небо над Берлином» Вима Вендерса, который больше, чем «Стена», посвящен огромной пустоши на Потсдамерплац. Нам известны картины Эйнара Шлифа, режиссера и художника, уехавшего на Запад в 1976 году. Его дневниковые картины, которые отражают жизнь на стене на Западе, картины из телефонных будок, которые он рисовал натуральную величину после каждого телефонного разговора с матерью, проживавшей в ГДР, их были десятки. Одна только эта серия является выражением тоски, неудачи, невозможности собраться вместе. В этом отношении «Стена» стала весьма существенным объектом литературы и искусства. Конечно, до сих пор существует литература, посвященная этому вопросу, но эти вопросы уже не так будоражат, потому что границы сегодня в меньшей степени проходят между Востоком и Западом, чем между высшими и низшими.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорим об истории и о наследии Берлинской стены. В нашей студии руководитель германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов и доцент кафедры всеобщей истории Илья Женин. Ликование, праздник, свобода, братание – это то, что происходило в Берлине вот в те дни. А что вот, если вы помните, или как историки сможете описать, а что было в Москве в те самые дни крушения Берлинской стены?
Насколько я понимаю, от старших товарищей, было, конечно, Михаил Сергеевич был в курсе событий. По крайней мере, из Москвы был четкий приказ советской группе войск не вмешиваться.
Не вмешиваться, да.
Потому что Штази исчезли, это сотрудники госбезопасности, полиция исчезла с улиц. То есть вполне могли быть без беспорядки, но был приказ оставаться в казармах и только в крайнем случае оказать там поддержку для наведения какого-то общественного порядка. Угу. Было непонимание того, что происходит. Я разговаривал с сотрудниками посольства, которые потом стали послами, генеральными консулами. Было, как, наверное, непонимание того, что происходит. Этого не должно было быть. Напомним нашим зрителям, Гюнтер Шабовский, первый секретарь горкома Берлина, СИПГ, член Политбюро, по своеобразному прочитал подсунутую ему во время пресс-конференции бумажки, где он не разобрался, какого рода решение принято на Политбюро. А Политбюро приняло решение либерализировать, то есть сделать более либеральным режим поездки граждан. И когда его спросили, когда он вступает в силу, он сказал «Абзуфорт».
Да, порывшись в бумагах,
так как-то, по-немецки, прямо сейчас, как я сказал, и все это встает и уходит. Его помощник хотел что-то спросить, говорит, а что делать? Говорит, ну, разбирайся с журналистами сам. Ну, и журналисты разобрались. Скажем так, здесь еще роль средств массовой информации, западно-германских, которые сказали, граница открыта.
Все. А вот в самой Москве, вот в Советском Союзе, вот была какая-то такая реакция, похожая на европейскую реакцию нападения Берлинской стены?
А, кстати, европейская была очень сдержанная. Да? Франция и Великобритания вздрогнули.
Да.
Они сказали,
это вообще не входило в планы.
Что-то не здорово происходит.
Трещер была категорически против объединения Германии. Это уже сейчас известно.
Очень интересный
поворот. И это, собственно, надо было... Горбачев очень умолял, ну не умолял, а вел переговоры с Миттераном. На вот по линии социалистической здесь они как-то были более близки. В свою очередь Буш приходилось говорить с мадам Тэтчер. Вот. И дальше уже Миттеран тоже со своей стороны объяснял Тэтчер, потому что Тэтчер боялась, что сейчас начнется, значит, Третья мировая война, и Германия, объединившись, двинется на Польшу.
Польская граница играла большую роль, на самом деле, когда был разговор, в Киеве была встреча Миттерана и Горбачева. Миттеран говорит, ну, по приглашению Хонера готов нет, я должен в конце декабря приехать в Берлин, Михаил Сергеевич, может, я тоже поеду, Миттеран, ну, давай, поезжай. На самом деле, 28 ноября, упомянутый мною, это водораздел, после этого уже возврата просто не было, Михаил Сергеевич отчитал Геншера через неделю. в лице Геншера читал Коля, хвастался перед Андреотти, премьер-министром Италии, хвастался перед материалом, какой он вот такой вот правильный. На самом деле, тогда он вроде говорил, прекратите вмешательство внутренние дела, Митерано его хвалил. Но на этом все и закончилось. Это, посмотрите, есть в интернете книга Михаила Сергеевича «Германский вопрос», сборник документов 86-90-й год. Стоит почитать. Вот на этом вмешательство Михаила Сергеевича закончилось. Я еще помню, как сотрудничество Европы приглашали на совещание. И еще в январе говорилось, мы ни за что не отдадим наше социалистическое дитяти врагу капиталистической ФРГ. Январь месяц, когда уже Министерство финансов был подготовлен проект в конце января экономического, валютного, социального союза, который я упоминал. И Михаил Сергеевич в феврале все сдает Колю. Модров к нему приезжает, Модров просит помощи, поддержки. И советская экономика уже лежала, была в глубоком кризисе. И по внешнему долгу, и отсутствовали средства. И тем более экономика ГДР, которая во многом существовала за счет поставок нефти. Модров просит, поставьте нам еще нефть. На что? Говорит, я прошу Силаева, Силаев нам не дает, Михаил Сергеевич. Ну, говорит, я постараюсь помочь и так далее. И после этого разговора... Михаил Сергеевич принимает решение фактически сдать полностью ГДР, никакой помощи не оказать, не оказывать, и все передает Бону, Колю, Геншеру. Вот февраль месяц – это окончательное решение. Вмешиваться не будем, пусть решают два немецких государства. То есть у нас не было концептуального подхода к сближению двух Германий в Москве. Не было. Или, скажем так, Михаила Сергеевича.
И, видимо, это в дальнейшем отразится в качестве отсутствия концепции на сближении двух миров. Ну, немножко забегая вперед.
Абсолютно.
Смотрите, да, значит, праздник, ликование, это, наверное, все-таки восточная и центральная Европа. Формат большой европейской политики воспринимают...
Я, кстати, не знаю, как отнеслись поляки. Я, кстати, вот не видел никаких... Вот, спасибо, я буду смотреть. Вот, как бы...
Это молодняк. Это польский, студенческий молодежь.
Я боюсь, что поляки
краковская.
Вздрогнули, потому что поляки Одернейса, граница. Конечно, поляки вздрогнули.
Так, не случайно это было записано, как раз договор 2+4 о нерушимости послевоенной границы. Это специально было прописано.
Не забывайте про Силезию, про Доранию.
Я просто имел в виду некую символику. Надо прорваться сквозь стену. Да. Для этого и существует молодость, как мы помним. Ну, извините за прошедшее время. Так вот, стенка разрушена, остались камни, остались объекты, да, материализуется память. И остались символы. А вот какая, скажем так, драматургия изменений символов? Вот стена позора, стена зла, антифашистский вал. Сейчас вот что существует и как это представляется?
Ну, я упомянул Фридрихштрассе, дворец слез, тренер палас. Ага. Вот там показывается ГДР как диктаторское
это
государство.
Это слезы немцев, так или иначе?
Да. Показывается, это можете пройти паспортный контроль. Посмотрите, как паспортный контроль проходил все на примере Фридрихштрассе. Это один из переходов чемоданы немцев и так далее. И при этом это обвинение ГДР за 40-летний период командно-административной системы политической диктатуры погибших ГДРовских граждан. Кстати, именно Кренц, сотоварищи по Конституции, по Уголовному кодексу ГДР обвинил Мильке, Хонекера и так далее в преступлениях против социалистического государства, а ФРГ уже как бы дорабатывала это, но уже по другой Конституции.
Там ответственность переложили на другие головы, да?
И ГДР во всем виновата. Если мы говорим про культуру памяти, причем в немецком языке, и культура воспоминаний и культура памяти, у них у нас одно слово, два слова у них, это разные понятия. Вот вы, ГДР, должны переработать все и понять, как вы неправильно жили. Ничего положительного у вас не было. И когда премьер-министр, бывший Передней Померании, пусть хоть сказать, ребята, вообще-то у нас были все-таки хорошие страницы и хорошие вещи, которые можно было бы взять в Единую Германию, говорят, Горизонт Пальчик говорит, эй, господин Зелеринг, не надо этого говорить, здесь вы не правы, у вас ничего хорошего не было. Его наследница, госпожа Швизе, говорит, подождите, все-таки у нас 40-летняя история, были хорошие вещи, которые могли бы быть взяты в Единую Германию. Опять пальчиком грозят, у вас ничего хорошего не было. И вот это вот, вот это такое наступательное, и сейчас вот очередной доклад был сделан в августе-сентябре, опубликован, Хирт возглавляет соответствующую комиссию, которая подводит итоги объединения Германии каждый год к 30-летию, вернее, сегодня 30-летию, каждый раз к 9 ноября, и там целый раздел, как правильно, критически воспринимать историю ГДР. И там ничего положительного нет, там штази, там все плохо, плохо, плохо. Вот эту диктатуру мы должны переварить.
Вот, и вот такая культура памяти, она немножко своеобразная. Отсутствие некой концепции будущего.
Но здесь, ну, про будущее вообще сейчас мало у кого она есть, на самом деле, эта концепция будущего. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что действительно, я совершенно полностью согласен, но это вызвало ответную реакцию. То есть, если все время давить и говорить о том, что у вас ничего хорошего не было, то, соответственно, формируется и поддерживается обособленность, которую как бы стремится преодолеть правительство Объединенной Германии. Но бывшие граждане ГДР, которым все время показывают, где их настоящее место, стараются тем самым не забыть и преодолеть, а напротив, пествовать свои воспоминания.
Ну, очевидно,
и здесь в символическом плане, понимаете, это тоже очень важно, потому что, с одной стороны, ломали стену, потом отдельные фрагменты восстанавливают, потом через весь город идет такой шрам, где раньше была стена, там, где сейчас там по разным логистическим причинам нельзя это сделать. Ну и, наконец, последние были огромные дебаты по поводу Дворца Республики в центре Берлина, да, который был воздвигнут в ГДР, где была Народная палата ГДР.
Это был символ,
потому что он стоял на месте бывшего дворца Гогенцоллернов. Было принято решение сначала убрать там все асбестовые конструкции, стоял такой остов этого дворца, но сам дворец, потом огромные были дебаты, сносить или не сносить, в итоге снесли и восстановили, пускай с трех сторон, дворец Гогенцоллернов, что тоже очень символически было важно, что на самом деле как
вот,
бы...
Запомним этот символ, но нам надо все-таки...
Все вот это украшение по бетону, да, вот эта вот фальшивая стена, за счет частных пожертвований.
Ну вот,
Смотрите, были огромные. Как-то немножко вот перейти, да, через разрушенную стену, чуть-чуть посмотреть будущее. Давайте послушаем еще один комментарий. Журналист Константин Эггерт, прямо из Берлина.
Я думаю, что последствия падения Берлинской стены намного более ясны и намного более серьезно становятся как позитивные в Центральной и Восточной Европе и вообще на Западе. Поэтому годовщина, 30-летие падения стены – это праздник на территории там, от Вильнюса, может быть, до Лиссабона, но явно это не праздник для нынешней Российской Федерации. И не только потому, что падение Берлинской стены не большая годовщина, не только потому, что нынешняя власть России предпочитает другие исторические нарративы, но и потому, что с самого начала падение стены не было осознано как историческое событие. А оно действительно было историческим для стран Центральной и Восточной Европы, потому что означало освобождение от иностранной оккупации. И возможность жить так, как эти страны и народы, от эстонцев, литовцев, латышей до там, словаков и чехов и болгар с румынами, хотят. И что еще важно, падение стены стало точкой отсчета для евроатлантической интеграции стран Центральной и Восточной Европы. Они, как они говорили тогда и говорят сейчас, вернулись на Запад, вернулись в трансатлантическое сообщество, они стали членами НАТО и ЕС, и именно членство в НАТО и Европейском Союзе является сегодня зримым символом освобождения и зримым символом перехода в новое качественное состояние и возвращение в родную цивилизационную гавань. В том, что касается России, ситуация немного иная. В России по-прежнему очень силен постсоветский имперский синдром, постсоветское имперское похмелье, и людей за это невозможно винить. Население России не ожидало падения Советского Союза. И оно до сих пор находится в состоянии формирования своей новой идентичности, новой постсоветской, посткоммунистической идентичности. И этот процесс займет десятилетия.
В эфире «Археология. Прошлое». У нас просто блиц-финал. Вы слышали этот комментарий. В нем, мне кажется, содержится очень много, да, интересного, с чем можно было поспорить, подискутировать. Но вопрос один. Действительно ли, вот как сказал Константин Эггерс, современной политической культуры, культуре России падение Берлинской стены не является историческим событием, некой точкой отсчета для строительства будущего? Вот пропущено или не пропущено? Прямо быстро.
Я бы сказал, что проблема заключается в том, что для нашей страны, для России, Российской Федерации это было разрушение и крушение, ну, то есть от Берлинской стены к крушению Советского Союза, да, и 25 декабря спуску Красного Знамени над Кремлем. А в то время как в Германии это было создание нечто нового. То есть у нас не произошло...
Совершенно разное прочтение.
Да, это как бы
может
знак
быть историческое,
плюс,
но с обратным знаком.
Да, это, с одной стороны, для них это знак плюс, потому что у них происходит увеличение и создание нечто нового, куда они так многие стремились.
А у нас знак минус,
а у нас знак минус, да, да.
Владислав, ваше последнее слово. Я бы добавил, соглашусь, добавил это упущенные возможности Михаила Сергеевича Горбачева, потому что немцы предлагали, Карл Ламмерс, Загладин много беседовал, возможно, новую структуру безопасности в Европе. Еще было НАТО, еще был Варшавский пакт, и, в принципе, были возможности при нашем желании создать некие новые конструкции, которые предотвратили бы вот это продолжающееся противостояние НАТО и соответствующих структур, где присутствует Россия. Это мы упустили, и у экспертов здесь глубокое сожаление упущенных шансов и на Западе, на Востоке.
Yeah. То есть, значит, разрушение Берлинской стены остается, безусловно, принципиально важным событием современной политической истории Европы и современной политической истории России. Только читается это событие по-разному. Со знаком плюс или со знаком минус. Но так или иначе, наш долг напомнить о том, что произошло 30 лет назад. Ну и разделяем надежду Константина Эггерта, что понадобятся некие поколения, чтобы мы вышли в какое-то общее будущее. Но не забывая об этой дате. Это была «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. В нашей студии были Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, и доцент кафедры всеобщей истории РАН ХИКС Илья Женин. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».